дорогие друзья. Мы снова в гостях у профессора Михаила Лайтмана. Здравствуйте, профессор.
Добрый день.
Я хотел бы сегодня начать нашу встречу с вообще, ну, что такое воспитание. Ведь стереотипом вот нашего мира является такое, что воспитанный ребенок – это ребенок, который говорит «здрасте», который говорит волшебное слово «пожалуйста», и вообще весь сдержанный такой, весь из себя такой, знаете, приглаженный и хороший. И у меня тогда, вопрос. Вот если говорить про воспитанность с точки зрения законов природы, то вот этот самый хороший ребенок, воспитанный с точки зрения законов природы, как он должен выглядеть?
То, что вы обрисовываете, это вообще самое ужасное, что может быть. То есть мы берем человечка маленького и навешиваем на него какой-то внешний панцирь и заставляем его все время в этом быть. Причем прививаем ему насильно всевозможные ценности, штампы поведения. В наше время это Голливуд в основном, другие средства массовой информации, телевидение и так далее, которые он набирает, вбирает в себя. Плюс к этому еще сдерживающие всевозможные факторы, когда вот было когда-то дядя-милиционер, там, а сегодня так это может быть и другие там всевозможные разные, которые ему там... всевозможные бандиты там, дома, побои могут быть, и всевозможные давления. Короче говоря, ребенок получается, что он вбирает в себя, с одной стороны, огромное количество отрицательных эмоций, которые его ограничивают в поведении, вообще в проявлении себя самого. С другой стороны, он набирает такое огромное количество примеров, которым он должен подражать и так себя вести. Ну вот как ты себя будешь вести в таком состоянии, как в таком? Вот надо сказать так, надо повернуться так, а здесь надо проходить так, а здесь надо... То есть мы, короче говоря, в принципе, берем его как какое-то, ну можно сказать, компьютер, что ли, и загружаем вот такими программами всевозможными. И требуем потом от него просто механического исполнения, чтобы он был хорошим винтиком, удобным нам, в нашем обществе. Конечно, мы при этом понимаем, что ему будет хорошо, если он будет этим хорошим винтиком. Но, в принципе, мы не даем абсолютно при этом никакой реализации ему самому. Он даже не знает, кто он такой. Потому что, с одной стороны, набиваем его примерами поведения, штампами поведения. С другой стороны, это огромная система запугивания, ограничения, которая играет на его ощущении стыда, собственной важности, стремления к власти, к знаниям, к славе и так далее, что есть у каждого из нас. И мы таким образом, пользуясь всеми этими нашими естественными свойствами, манипулируем ими так, что мы практически делаем из него зомби. И все люди в мире на протяжении многих-многих тысячелетий, они практически зомби. И никто из них себя, в общем-то, нормально не реализовал. Но нам это было достаточно и нормально все до нашего времени. Это как-то работало. Потому что человеку не надо было больше ничего, кроме как участвовать в этом социальном процессе, быть в нем. Я проживаю нормально свои годы, мне поставили вот такие условия, ничего не сделаешь, зато я, как все, и тихонько плыву. И внутри этого могу заниматься еще какими-то своими все-таки маленькими интересными делами. А рыбалка, увлечения там всевозможные, или науки там, или что, кто к чему. Но сейчас, когда мы приходим к состоянию, когда наш эгоизм возрос настолько, что он требует своего личного проявления, реализации моего «я». Вот здесь мы не знаем, как что делать с детьми, а дети не хотят с нами ничего иметь общего. Потому что вот здесь происходит такое внутреннее восстание против сегодняшнего этого, не сегодняшнего, многовекового, тысячелетнего воспитания. И молодое поколение, мы еще, может быть, это полностью не осознаем, Но оно такое от природы, это не просто оно само вдруг решило. Это природа возбуждает в новых, в новорожденных, уже прямо в новорожденных, состояния такие, которые не позволят им соглашаться ни с нашими наставлениями так вот себя вести и получать вот такие определенные штампы поведения, и также соблюдать нашу систему запугивания, ограничения. Не смогут они. Просто они не будут в состоянии это сделать. Они уйдут в наркотики, они уйдут в какие-то... куда-то в лес, что называется. Станут лесными братьями, не знаю, как назвать вообще те побуждения, которые у них возникают. Они просто отказываются быть в нашей среде. Не желают входить в этот социум.
Ну, сейчас, видите, при взаимодействии с детьми сразу бросается в глаза как бы несовпадение вот операционных систем. То есть получается так, что вот, ну, предположим, я со всеми своими знаниями там и жизненным опытом оказываюсь бессильным в общении с ребенком, потому что он просто не хочет слышать меня.
Конечно.
И тогда что мне остается? Просто обслуживать его или это что?
Я не знаю, что вам остается делать. Вы мне, конечно, извините. Вы знаете, я очень уважаю вас и считаю своим другом и коллегой. Но в чем-то. Но дело в том, что вы являетесь для них представителем совершенно противоположного мира, который они не хотят. И когда вы приходите к ним и говорите: «Дети, дорогие мои, я вас люблю, я вам помогу». Угу. Ну, они именно этого от вас и не хотят. То есть быть как в чем-то их другом, там как-то участвовать в каких-то там забавах, да. Но получать от вас какую-то методику поведения, воспитания, образования, вообще движения в жизни, это они чувствуют, что они не хотят быть как вы. И тут ничего не поможешь. Ну, не имеется в виду, конечно, вы.
Ну, я понимаю, конечно.
Но этого они очень не хотят.
Хорошо, какая тогда...
От нечего, когда не остается ничего другого... И мы все-таки им пытаемся как-то все это навязать. Они все-таки маленькие, находятся под нашим давлением, влиянием, властью. Все-таки пока еще получается. Но, в принципе, мы двигаемся к такому состоянию, когда это будет просто бунт младенцев. Вот назовем так это будущее состояние. То есть мы будем видеть, что они маленький ребенок в год, два, в три, он вас в упор не видит. Он воспринимает вас только как машину по его обслуживанию. И больше ничего. Никаких ценностей ваших, никаких установок он не может впитать, не может. Его природа ему этого не позволяет.
Хорошо, тогда в чем заключается моя функция? Ну, кроме того, что я обслуживаю его физически, как в чем тогда моя роль? Как родители?
Для этого мы должны воспитывать и родителей, и психологов, социологов, воспитателей, инструкторов разных категорий и так далее, мужчин, женщин, для работы с новым поколением. Мы должны их воспитывать не на прошлых методиках, которые тысячелетия существовали, а то, что будет подходить нашим детям.
Я сейчас, вот то, что вы описываете, вот воспринимается субъективно как наглость со стороны детей. То есть они вот этим своим протестом, о котором вы говорите, они выглядят очень наглыми. Если говорить про несовпадение операционных систем, я просто помню, как вот воспитывали нас. Я когда учился в институте, я просто помню, вот профессор сидит, поток 120 человек, мы там какую-то теоретическую механику изучаем. И он заявляет, вот этот профессор, что он надиктовывает материал и говорит: если я увижу глаза хотя бы одного студента, ваша учеба в институте закончена. И тогда у меня вопрос. Вот так получилось, что у нас есть целое поколение людей, которые буквально не знают, как поднять глаза, забитые, а дети более свободные воспринимаются как наглые. Вот как быть с этой наглостью? Что это такое? Что это за явление? Вот.
Это надо, конечно, объяснить родителям, воспитателям, тем же профессорам. что вызов, который нам бросает природа, это же не дети, это же природа, которая ставит нам вот такое новое поколение перед нами. И здесь есть вообще чудесная возможность воспитать родителей на детях и детей на родителях. Так сказано даже в Библии, повернуть сердца сыновей к отцам и сердца отцов к детям. Мы должны понимать, что ничего этого не делается зря, нет ничего случайного. Если сталкиваются вот такие два поколения в переходе между собой, это не просто пропащее поколение, которое надо ждать, пока оно уйдет. И тогда можно будет с ним что-то, там, со следующим что-то делать. Если мы это поколение правильно не используем, не реализуем правильно его потенциал обоюдный и противоположный, мы не получим правильного следующего поколения. Мы не можем вот так вот просто пропустить его. Оно повторится в следующем и в следующем, пока мы его правильно не реализуем. И поэтому вот это противостояние между родителями и детьми, оно должно обоюдно в контакте между ними, в связи между собой, которую мы должны организовать, оно должно правильно получить свой результат, выявить его. И вот этим результатом будет уже следующее поколение, которое построено на слиянии, совпадении, симбиозе, соединении правильном вот этих вот двух противоположных поколений. Поэтому надо обучать родителей, как правильно воспринимать детей, их якобы наглость, их запрос, и как мы можем, в принципе, относиться к ним так, чтобы они поняли, что мы, хотя и другие, но мы их понимаем, и ради любви к ним мы готовы на то, чтобы изменить сами себя ради них. И тогда, в общем-то, мы сможем, возможно, и понять, что дети помогают нам стать другими, что мы как бы ради них, а в итоге ради себя это должны делать, для того, чтобы и самим стать другими, и не просто пропасть в этом поколении, а стать именно его оживляющей силой. И это возможно. То есть, если детям уготовлено совершенно другая жизнь, может быть, с нуля, с младших лет, то нам уготовлена жизнь, которая состоит из перехода из одной парадигмы в другую. И очень такой серьезный, и очень, я бы сказал, это замечательный вообще переход, когда решаются огромные проблемы человечества, и они решаются в одном поколении. И вот эту внутреннюю революцию, которую мы можем проделать в себе благодаря нашим детям, когда любовь к ним вынудит нас это сделать самим собой. Это, конечно, замечательно. Так устроена природой. Потому что мы видим, насколько родители готовы, в принципе, пожертвовать собой ради детей. И здесь просто надо открывать курсы. Надо по всем средствам массовой информации обучать родителей. Что же надо делать ради детей? Каким образом с ними общаться? Какой у детей существует вот этот запрос, потребность? Как они понимают мир, как они смотрят на мир, какими они видят нас. Показывать во всевозможных сценах, театральных, художественных произведениях, как дети видят родителей. Вот чтобы они сидели и разговаривали о том, кто такие вообще взрослые. И пускай взрослые видят, что они такое, не кто они такие, а что они такое в глазах детей. Что это за машины такие, или какие-то такие обслуживающие элементы какие-то, роботы, или вынуждающие, полицейские какие-то тут функционеры вокруг детей находятся и так далее. Пускай дети все это объясняют, и нам надо с этим считаться, нам надо в соответствии с этим изменяться. То есть у нас огромное количество здесь существует возможностей для воспитание из нашего поколения, взрослого поколения, совершенно иного. И критерий того, что мы преуспеем, когда дети будут правильно нас воспринимать, совершенно с нами свободно общаться, как между собой, и когда они будут довольны и рады, что вот у них такие родители, а не какие-то динозавры, там, у которых там своя жизнь, которым можно только подойти, потребовать от них там каких-то услуг, денег, чего-то такое, и, в общем, и все. Как говорил еще Рабаш, он говорил, что с детьми, если ты не можешь правильно к ним относиться, то у тебя существует только одна возможность. Это открой, закрой рот и открой карман. И, в принципе, критерий поэтому должен быть такой, когда ты станешь для ребенка товарищем.
О каком возрасте, вот вы сейчас говорите, вот эта
игра? Самом маленьком возрасте, когда ребенок начинает ощущать себя как самостоятельное существо, то есть у него существует какой-то самоанализ. А он начинается тогда, когда он начинает играться уже сознательно с другими детьми. То есть с 3 лет где-то.
То есть мы можем организовать пространство, где 3-летние дети будут
рассказывать. Вот как они между собой общаются, да. Так они должны с нами общаться. И мы должны понимать их. И их запросы, и четко не обслуживать их там, вытирать им носы, а именно включаться в их группу и участвовать вместе с ними, наравне с ними, в том же, что и они. Понимать, воспитатель должен понимать их уровень. И не учить их, а играя с ними, чувствуя каждого ребенка, дополнять каждый день, по маленькой порции к тому, что есть у него, продвигая его к цели творения. Не просто обучая его каким-то навыкам, как обезьянка обучает своего там, младенца, а продвигая его к цели творения.
Вы сейчас затронули тему вашего учителя Рабаша. И я хотел бы прояснить один вопрос. Вот смотрите, вы когда рассказывали о том, что вы провели с ним, там, по-моему, 12 лет, буквально да. С утра до вечера, это тысячи часов непрерывного общения, и, допустим, наблюдая за тем, что происходит у вас, ваши ученики тоже проводят с вами буквально тысячи, десятки тысяч часов вместе, да. Получается тогда, что вот эта система воспитания, вы говорили, что она все-таки должна быть подобной, взрослые и дети должны приблизительно одинаково воспитываться, да? То тогда вот является ли вот эта система воспитания такой же непрерывной, постоянной, и все-таки это не 1-2 раза в неделю, а это постоянная такая, как бы жизнь?
Да, это жизнь, когда мы должны создать для ребенка такой вид общения, когда ему всегда будет возможность, перед ним всегда будет возможность общаться с себе подобными в правильном общении, в правильном круге, где он будет себя абсолютно свободно выражать и анализировать, и таким образом идти вперед, расти, и когда рядом с ним постоянно будет воспитатель. Не только с одним ребенком, а, допустим, на 10 ребенков 1-2 воспитателя, которые одновременно вместе с ними, среди них, участвуют во всех процессах, запусках, так сказать, этого воспитательного процесса. И ребенок, он, в принципе, если мы говорим о возрасте, когда уже 3-4-5 лет, он не представляет себя практически один. Правильно, что сегодня дети уходят в компьютеры и так далее. Они находят там общение, но в принципе они ищут общение. И поэтому, естественно, что мы должны дать ребенку виртуальное и физическое общение практически все часы его бодрствования, чтобы у него была эта возможность. То есть это имеется в виду действительно круглосуточная физическая или виртуальная среда, которая позволит ему быть в правильном общении с другими и впитывать постоянно в себя в результате правильного общения новые навыки взаимодействия, сотрудничества, взаимопонимания, общения, понимания других людей, общение с ними такое, когда он начинает чувствовать другого человека, жить его желаниями, То есть все игры, все настроено на то, чтобы он был связан с окружающей средой непосредственно. Как животные находятся вот в окружающей среде, так и человек должен быть среди себе подобных и среди более низких слоев природы. Он должен чувствовать себя интегральной частью.
Если мы говорим про интегральную часть, вот, люди посмотрели предыдущие передачи, был один вопрос, как правильно выстроить отношения ребенком к неживой растительной части? Какое место она должна занять вот в этой общей системе?
Я думаю, что отношения детей между собой, насколько они будут правильны между собой, настолько он начнет правильно относиться и к остальным частям природы, к неживой растительной и животной. Потому что мы находимся как самая высокая часть природы. Если он на этом уровне уж сможет себя интегрировать в окружающую среду, то, конечно, он почувствует, какая правильная интеграция с окружающей средой должна быть действительно с остальными более низкими ее частями, и не будет уродовать ее, и не будет использовать ее для своего личного блага. Он увидит, он почувствует, как в природе все происходит в огромном взаимодействии, и как в природе все функционирование, которое существует в природе, оно построено на том, чтобы максимально использовать все, что в природе есть. Когда не остается никаких отходов, что называется, ни физических, ни моральных, ни психологических, никаких. Видите, как в природе так устроено, а человек наоборот. У человека 99% от его деятельности в мире это отходы. Угу. И причем эти отходы не утилизируются. Да. А в природе так устроено, что она, вы видите, если вы приходите в место, где человека нет, то там все идеально. Там все просто. Куда это все исчезает? Ведь они тоже живут и умирают. И где они все? Где трупы? Угу. Где какие-то отходы жизнедеятельности? Где разорванные какие-то части? Где что? Мы видим, что все гармонично самовосстанавливается. Вот когда человек начинает работать таким образом с окружающей себя средой в гармонии, он также начинает чувствовать такую потребность в своей среде, в человеческой, сделать такие же методы общения, жизни в обществе, в технике, в технологии, во всем, чтобы это было все очень гармонично, чтобы не было никакого выхода постороннего, а чтобы все взаимно и мгновенно уходило обратно в постоянный и жизнеспособный кругооборот. Это я не могу даже передать эту картину, которая возникает, когда начинаешь вот так чувствовать природу. Но я знаю, что такая потребность у них возникнет, и они тогда смогут переделать абсолютно всю нашу технологию. Все наше отношение к жизни поменяется у них, и мир будет другим. Он станет действительно экологически гармоничным. Другого слова нет. Тем, что человек возвышается над природой, он этим только губит ее и себя в конечном итоге.
Ну, какая-то совсем новая тема.
Вы задели это, да. Не более низкие слои, да, так что я ответил.
Да. Нет, это очень интересно. Знаете, вот если попытаться вот, ну, какой-то пример, я сейчас, вот если представить группу детей, которые взаимодействуют, может быть, ну, так, как это сейчас происходит, там в группе детей моментально она разбивается на вот эти вот слои, там появляются лидеры, появляются свита лидеров, появляются нейтральные люди и изгои. Вот, и если этого, и кто-то постоянно попадает вот в эти изгои. И даже если убирать этого изгоя, то вот эта вот среда выдавливает туда других людей. Вот как работать с этим? Можно ли сделать так, чтобы вот этой вот структуры не было? Или к ней нужно относиться как к естественной
вещи? Это потому, что изначально надо вносить в любую группу совершенно иную ценность. Ценность человека, любого ребенка, она оценивается всеми вместе и только на основании его включения в общую группу. Насколько он болеет, насколько он реализует себя так, чтобы группа стала одним общим целым. И в этом возможно соревнование групп. Вот это единственное, в чем можем мы позволить соревнование. Потому что вообще соревновательные всевозможные игры, они в этом нашем новом глобальном воспитании, они очень мало применимы. А вот здесь это возможно. Возможно соревнование, когда человек пытается быть лучше другого. В этом да. Когда он пытается сделать что-то более лучшее для всех. И когда заслуженно будет этим гордиться, и все будут его за это поощрять и хвалить и так далее. Это да, это возможно. Так вот, для того, чтобы у нас не было разделения на лидеров нейтральных, сопутствующих и выпадающих в осадок, что называется, мы должны заранее при организации группы нейтрализовать любые эти побуждения и постоянно в этом работать. И поставить планку героя, который, наоборот, действует против себя, играет против себя. И вот эти игры против себя, когда он подавляет в себе, не просто подавляет, а именно реализует это в обратном направлении, свои возможности властвовать. Вот властвуй, пожалуйста, сделай так, чтобы все были в дружбе, в любви, чтобы все играли вместе, чтобы как на поле боя, когда сильные заботятся о более слабых, потому что они знают, что все вместе они выполняют определенные задания и зависят друг от друга все-таки, и так далее. То есть это все зависит от воспитания, от воспитателя, от того, каким образом мы формируем эту среду, заранее для нее готовим игры, задания, обсуждения. Здесь очень-очень важны дискуссии, судебные процессы в виде таких вот обсуждений. Правильно или нет, вот сейчас вот суды, тут заседатели, а тут присяжные, а тут судьи, а тут свидетели, а тут так далее. Вовлечь их в такие дискуссии, а потом меняются местами. И тогда человек начинает понимать вообще, почему природа с ним так играет. Что же она желает от него? Обязательно включать этот элемент. Не просто дискуссии на уровне людей. А почему мы так построены? Почему мы так созданы? Что же от нас желает этим природа, которая создала нас такими? Ведь в ней все целеустремлено, все заранее как-то предусмотрено. Мы видим огромную логику во всем. Для чего же она создала в нас такие побуждения, такие вообще ужасные даже, можно сказать, свойства? Для того, чтобы мы могли прийти к взаимности, к существованию. А как мы можем это использовать по-другому и так далее? То есть здесь должно быть очень серьезное, очень открытое обсуждение. Вполне возможно, здесь уже должны быть и смешанные группы, потому что это говорит о обществе. Значит, уже и мальчики, и девочки вместе и так далее. Я думаю, что в основном человек воспитывается в обсуждениях, в анализе, вот в таких вот играх, когда они друг друга обсуждают, судят, исследуют, причем не в личностном таком плане, естественно, а в природно-человеческом.
В судебных заседаниях, вот в обычных, там в конце выносится вердикт каким-то авторитетом. Вот каким авторитетом в подобных играх, высшим авторитетом, что является высшим авторитетом?
Присяжные.
Присяжные.
Присяжные. Присяжных может быть большая часть группы.
Угу.
Неважно. Главное, чтобы они пришли к общему мнению. А если нет, то почему? И если даже общего мнения этого нет, и нету вывода, они все-таки внутри себя исследовали, они прошли много вариантов всевозможных, их это научило по-разному относиться к друг другу. А когда они входят в дискуссии, то ты обязан слушать другого для того, чтобы ему возражать, а потом перейти на него место и возражать с его мнения. Вот, а теперь поменяйтесь своими мыслями. Начинай ты защищать его точку зрения, а он твою. Вы представляете, что значит в ребенке такой переход? Это расширение сознания, буквально не просто умножение в два раза. Это в одном человеке возникает два и абсолютно противоположных во всех комбинациях, и он должен теперь понимать, как это действительно может быть в мире. Ему это дает такую возможность, а затем общение с другими людьми, когда он всегда может поставить себя на место другого, всегда в нем мгновенно будет воспринят образ другого человека. У нас же нету этого. Мы другого человека воспринимаем просто как препятствие, стена, которую хотим отодвинуть в сторону. А здесь у него будет наоборот. У него уже заранее будет инстинктивно из этих вот наших игр, обсуждений, судов и так далее, у него будет уже инстинктивно возникать такая хватка, когда он будет схватывать образ другого человека и начинать внутри себя в первую очередь работать с ним. Но это будут совершенно, конечно, другие люди.
Если представить себе вот такую систему, что она комбинированная, там есть и элементы виртуальные, есть и физические группы. Вот во всей этой системе каково место, ну, духовного, что ли, инструктора, вот каббалиста, который направляет всю эту систему? Где это место?
Духовный инструктор, каббалист, который направляет эту систему, он находится вне ее. Это группа каббалистов, которая вырабатывает методику, закладывает основы методических работ, пособий, игр, обсуждений вот этих, которые прописывают от самой идеи, от которой мы с вами обсуждаем, допустим, сейчас, и уже до ее, так сказать, расписывания по урокам, по каким-то играм, обсуждениям, ну, в общем, во всех уже, так сказать, конкретных ситуациях. Этим должна заниматься особая группа людей. Естественно, она должна состоять из нескольких слоев методистов, каббалистов. Нижний слой, которых уже практически работает вместе с воспитателями напрямую. И у них существует обратная связь. Они и наблюдают со скрытыми камерами и так далее за детьми, и вносят свои какие-то поправки, обсуждают вместе с воспитателями. Иногда входят сами в группу, как воспитатели и так далее. То есть тут уже надо нам создавать целую систему воспитания воспитателей. В итоге все, конечно, направлено на воспитателей. Потому что вся эта система, вся эта методика, она должна быть абсолютно явно, четко, правильно реализуемая. В этом должна быть ее проверка, ее ценности, правильности. Только в ее реализации, в легком таком стиле, с детьми, воспринимаемым ими правильно, и в ее результатах, когда мы будем видеть это в доме, в школе, с родителями, везде мы будем видеть отклики, получать отклики от них.
Если, опять же, вот если представить себе эту систему уже прямо сейчас, что есть какая-то группа детей, которые занимаются вот по этой методике, там выстроены взаимодействия, тем не менее, у них должна быть возможность, допустим, видеть ваши уроки или каким-то образом какие-то беседы. Вообще
абсолютно открыто все.
Ага.
Все абсолютно открыто. Они могут вместе с этим участвовать в наших каббалистических, так сказать, делах, уроках, всевозможных съездах, конгрессах, встречах, мероприятиях. Они могут абсолютно полностью. Мы должны понимать, не упускать из виду очень простой пример. Первобытного общества, примитивного общества, когда дети практически вместе с родителями были во всем. Я не знаю, скрывали ли от них родители факт зачатия, акт сам зачатия. Мне кажется, и этого, в принципе, и не было тоже. Я помню еще такие места в России, где были общие бани, огромные такие общие бани. И вообще люди открыто как-то жили между собой, ну, в таком состоянии. И дети были очень близки к этому, ко всему. То есть дети должны понимать и знать, и видеть все развитие духовное взрослых. И они должны именно им подражать. Они должны именно им, к ним стремиться. И когда ты показываешь ребенку, как вот примитивные, допустим, якобы примитивные такие народы или группы показывали ребенку, ну, то есть жили вместе все в одной хижине или пещере и так далее, так и здесь нам надо быть абсолютно открытыми. Природа предусматривает именно такое развитие. К сожалению, сегодня у каждого своя комната, и каждый желает быть именно в своих четырех стенах. Ты ко мне пришел, выйди. Понимаете, сегодня это вообще... но это верно, потому что таким образом мы, по крайней мере, можем каким-то образом сохранить себя от нападения друг на друга. А в принципе, по мере того, как мы будем правильно воспитывать и себя, и детей, то мы будем эти стены вполне возможно разрушать. И будем чувствовать всех ближе друг к другу, и нам никто не будет мешать. Мы будем, естественно, начинать стремиться к этому. Но естественно.